Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Резкое обострение ситуации в Сирии. Вы знаете, наверное, уже, что 4 сотрудника ФСБ погибли там. Потом 10 или даже больше турецких военных. Много мирных жителей. И вот сегодня буквально официальный представитель Министерства обороны заявил, Коношенков Игорь, что 172 пассажира самолета рейса «Тегеран-Дамаск» тоже могли погибнуть, но их счастливым образом удалось спасти. Что это был за самолет, кстати сказать, до сих пор не очень понятно. Мы попробуем разобраться в этом по ходу нашей программы. Я представлю гостей. Здравствуйте, уважаемые гости. Хасан Аль-Хури с нами сегодня, политолог сирийский. Здравствуйте. С нами Яшар Ниязбаев, журналист, который представляет издание «Московский комсомолец» в Турции. Очень хорошо знает о роли Турции в истории и в конфликте в этом, в частности. С нами Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел – военный эксперт. Спасибо, Павел, что поможете нам разобраться в том, что сейчас происходит, откуда взялось это обострение. И с нами Юрий Федоров из Праги. Здравствуйте, Юрий. По скайпу. Здравствуйте. Военный эксперт тоже. И также у нас будет связь с Израилем. Я хочу сказать, что вот это обвинение Игоря Коношенкова в адрес Израиля не комментируют представители военного израильского ведомства. Мы сейчас это заявление послушаем, с него начнем, потому что это вот последние события из этой цепочки событий, о котором нам предстоит поговорить. Вот слушаем Коношенкова.
В четверг после 2 часов ночи 4 истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли по пригородам Дамаска удары 8 ракетами воздух-земля. Сирийские правительственные войска при отражении налета активно применяли зенитно-ракетные комплексы ПВО. Между тем, в этот момент в районе международного аэропорта Дамаск на посадку заходил пассажирский Airbus 320. Только благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести самолет из зоны поражения сирийской ПВО и посадить его на базе Хмеймим, аэродром которой оказался ближайшим к столице. Движение пассажирских рейсов во всем мире осуществляется в известных высотных эшелонах, и радиолокационные средства Израиля их отчетливо видят. Также отчетливо они видят и воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска. Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием гражданских самолетов с пассажирами для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО становится характерной чертой израильских ВВС. Подобные операции израильских стратегов ни во что не ставят жизни ни в чем не повинных людей.
Итак, вот как вы себе представляете, я обращаюсь сначала к Хасану. Во-первых, что это был за самолет? Он говорит, Коношенко, это был пассажирский самолет, 170 жизней. Он не говорит, что он был российский, но он, конечно, был российский, потому что мы об этом прочитали в других изданиях. Он сел на российской базе. Логично думать, что он российский. Что это за самолет такой? Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тегеран-Дамаск со 170 пассажирами на борту.
Ну, если это российский самолет и летит из Тегерана в Дамаск, то это, возможно, пассажирский, гражданский, но на его порту, думаю, что там не туристы. То, скорее всего, там военнослужащие российские, может быть, иранские, может, и сирийские. Ну, что-то связано с Министерством обороны. Вот это ответ, что это за самолет. Кто мог попасть в этот самолет? Израильские ракеты, которые выпустили самолеты F-16. Или сирийский
ПВО, скорее всего, да. Ну, то есть сегодня федеральные российские каналы говорили, что могла быть зеркальная точно такая же ситуация, как случилось в аэропорту, вот только что, вы знаете, в Багдаде. Один в один могла произойти такая же ситуация, только она закончилась гораздо более оптимистично,
да,
чем та,
да,
которая...
Скорее всего, сирийские ПВО восприняли этот самолет как ракету. Также, да, все повторилось, скорее всего, и, ну, повезло повезло, не попали.
Повезло этим пассажирам.
Да? В прошлом году еще, помните, российский самолет, как раз-таки военный, был сбит после того, как пытались защитить свою территорию от израильских как раз самолетов, которые пролетали мимо. И после того, как ПВО сирийское включилось, начало бомбить, а в это время пролетал другой, если не ошибаюсь, разведывательный самолет российский. Его сбили. И тогда даже между Россией и Израилем было некое такое напряжение.
Но, собственно, и сегодня вот случилось прямое обвинение Израиля в том, что он чуть было не сбил российский самолет. Мы обращаемся теперь в Израиль к Александру Осовцову. Он с нами на связи. Александр, что у вас? У вас официально нет комментариев. Я не нашла, по крайней мере. Пишется вот все, что сообщается в российской прессе, что они отказываются комментировать это заявление, ваши официальные службы. Но как, тем не менее, в израильских политических кругах военных реагируют на это заявление Коношенкова? Это прямое обвинение Израиля, что могли погибнуть 172 человека, не знаю, что это за люди, что это за пассажиры, но могли по вине Израиля.
Значит, во-первых, вопрос о том, что это за самолет. Значит, это сирийский самолет, принадлежащий частной сирийской авиакомпании Ham Wings Airlines. И летел он не из Ирана, а из Ирака. По крайней мере, никаких других самолетов пассажирских в это время в аэропорту Дамаска приземляться не должно было. Если речь идет о каком-то другом самолете, то это стало быть какой-то иррегулярный рейс, и вообще непонятно, о чем речь, откуда пассажирский самолет вне расписания, вне любой полетной информации мог там взяться. Так что это сирийский самолет. И возникает вопрос, а при чем тут вообще Россия?
И российская военная база.
На российской военной базе его посадили вследствие того, что, как утверждается, что ему что-то угрожало вследствие работы сирийских ПВО.
Но сирийские ПВО работали по израильским истребителям, естественно. Поэтому обвиняется Израиль.
Израильских самолетов в воздушном пространстве Сирии в это время не было, что подтверждает господин Коношенков. Он говорит, что израильские самолеты не входили в воздушное пространство Сирии. Вот. Атака велась, если это вообще израильские самолеты, допустим, то с достаточного расстояния. Что там было в это время? Помимо того, что в воздушном пространстве находился также и иранский самолет, который вез груз оружия. В непосредственной близости я не знаю и нигде не видел информации о том, как с точки зрения собственности разграничена территория вблизи аэропорта. Но никакого секрета нет, что там расположена в непосредственной близости масса иранских объектов. Как чисто военного характера, так и, я бы сказал, военно-исследовательского. И, собственно, атака была против одной из иранских военных лабораторий, короче говоря, против иранского военного объекта вблизи, действительно, аэропорта. Вот и все. И если вследствие происходящих в Сирии событий на ее территории оказались иранские вооруженные силы, тот самый корпус стражей исламской революции, которые абсолютно открыто угрожают Израилю, самому факту его существования, то многократно было объявлено высшими израильскими политическими фигурами, включая премьер-министра и президента, что армия обороны Израиля обязана и будет противодействовать им всеми доступными средствами. Что, собственно, и произошло в очередной раз. Значит, если генерал Коношенков недоволен всем происходящим, а им многие недовольны и в Израиле, ну, практически все, то причину следует искать в том, что Сирия стала военной и оперативной базой иранских террористов. А то, что террористы располагают свои вооружения вблизи мирных объектов и по возможности просто внутри них, то это мы здесь очень хорошо знаем, например, на примере Газы, где ракетные установки, минометы и так далее, которые обстреливают юг Израиля, почти всегда, по крайней мере, я не помню других случаев за последнее время, располагаются на крышах больниц, во дворах школ и тому подобное. То же самое и здесь.
Александр, спасибо вам за эти разъяснения. Я спрошу все-таки у Павла Фельгенгауэра. То есть на самом деле, вот если слушать и вот то, что говорит Александр Осовцов, никакого сюрприза не должно было случиться ни для российской стороны, ни для сирийской. Вот появление этих самолетов израильских. И получается, что вот такая ситуация с этим пассажирским лайнером может случиться в любую минуту. И почему вот именно сейчас это вызвало такую реакцию у Игоря Коношенкова?
Да, действительно, авиация ЦАХАЛ наносит регулярные удары по иранским объектам в Сирии. Они используют для этого самолеты F-16, которые сбрасывают планирующие бомбы на большом расстоянии, с большой высоты. И эти бомбы потом летят до 150 километров и точно попадают по цели. Сирийские ПВО, и там есть иранские ПВО, в ответ открывают беспорядочную стрельбу, когда израильских самолетов близко нет вообще. Потому что они сбросили бомбы и сразу возвращаются домой со снижением на большой скорости. Когда сбили там над Средиземным морем российский ИГИЛ разведывательный, израильские самолеты уже садились на аэродром вне Тель-Авива, и там близко нет. С этим пытаются, с одной стороны, технически бороться. Об этом есть сообщение Министерства обороны о том, что там вот есть теперь автоматическая система, которая вроде предотвратила удар по другому борту, который не имел к этому никакого отношения. Это хорошо. А другое дело, что есть политическая подоплека, поскольку российские военные, Министерство обороны, Генеральный штаб, очень недовольны по израильской позиции Путина и вообще российского руководства. Путин только что в Израиле по случаю там вот годовщины освобождения 75-й Освенцима и приезжал к Нетаньяху. Нашим военным это не нравится. У них другие союзники на Ближнем Востоке. И этим случаем в очередной раз воспользовались, как и тогда с российским ИОМ, чтобы по возможности испортить российско-израильские отношения и предъявить израильтянам претензии, которых, в общем, предъявлять им довольно бессмысленно с технической точки зрения. Но есть политическая, поскольку и военные наши, и дипломаты многие, ну, есть исключения, как господин Богданов, который замминистра иностранных дел, отвечает за Ближний Восток, но вот он нормально относится вообще к евреям, а так, в принципе, не очень. И вообще там традиционно другие союзники наших и дипломатов, и друзья на Ближнем Востоке, и вот этот крен в сторону Израиля считают неправильным, ну и потому что считают, что Израиль в любом случае это американский союзник, и сколько с ними не дружись, все равно они в конечном итоге останутся американскими союзниками, а Россия противостоит Америке на Ближнем Востоке, значит, и нечего там под Израилем так близко дружить, надо поддерживать Иран и его союз. Ну, вот такая вот. Слава богу, никто не пострадал в данном случае от беспорядков огня сирийцев. И вот это уже достаточно хорошо.
Спасибо, Павел. Но так, как я понимаю, вот, Яшар, вы хотели сказать, как я понимаю ситуацию, если бы он был, не дай бог, конечно, сбит, и отношения России и Израиля были резко испорчены.
Это второй случай был бы.
Несмотря, это был бы второй случай, несмотря на то, что сбили его сирийские ПВО.
Хотя,
но
все-таки насчет того, что можно ли было считать это вторым случаем, потому что это же не российский самолет. Хотя вот, ну, с другой стороны, вы правильно обращаете внимание, если не российский, почему тогда мы так реагируем, да? Но, может быть, это какая-то такая память о том, что вот было в 2018 году, когда сбили ИЛ военный, и тогда, кстати, тоже были разногласия. Израиль говорил, что мы говорили о своих вылетах за 12 минут, а российская сторона сказала, что за одну минуту. И в любом случае это очень короткое время. И за это время, наверное, самолет, который вылетел, сесть быстро или улететь куда-то в безопасность было бы ему трудно. Поэтому, как утверждать, по крайней мере, вот, насколько я понял, он поэтому ближайший к Дамаску аэропорт выбрал Хмеймим в качестве такого...
Но я все-таки еще раз хочу подчеркнуть, что очень разные. Вот Александр четко говорит, что это сирийский самолет. Да, с таким маршрутом в российской прессе указывается другой маршрут. Принадлежность самолета не указывается вообще. Украинская пресса четко говорит, что это российский самолет. Mm-hmm. То есть, конечно, здесь
кстати,
тоже существует.
Кстати, насчет маршрута я тоже почитал тексты.
Что за пассажиры?
Говорят, что маршрут очень странный. Я-то особо не разбираюсь, но люди, которые видели маршрут, вот когда читаешь переписку и общаешься с экспертами, они говорят, маршрут очень какой-то необычный, он не похож на нормальный.
Не похож
на регулярный. А для этого нам нужно сейчас, конечно, передачу показать тоже, наверное, зрителям, чтобы они тоже как бы согласились или нет. Но, по крайней мере, у людей, которые немножко понимают в этом и обсуждают это в сети, у них есть такое мнение.
Посмотрим наш сюжет о том, что происходило в последнее время, и поговорим о роли России, почему вот гибнут российские специальные службисты там, на территории Сирии. Ничего в этом хорошего нет. Зачем они там гибнут? Почему? Что они там продолжают делать? Сюжет смотрим и обсуждаем.
2 февраля СМИ сообщили, что в Сирии под Алеппо погибли 4 сотрудника Центра специального назначения ФСБ. Сообщалось, что погибшие были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения. Однако же «Новая газета» со ссылкой на собственные источники написала, что офицеры погибли не в бою под Алеппо, а их убили в Латакии, которая полностью контролируется проправительственными войсками Сирии. По данным источника «Новой», на границе Турции и Сирии должны были состояться переговоры руководителей этих двух стран, а российских офицеров якобы пригласили для обеспечения безопасности встречи. Тот же источник сообщает, что это был уже второй визит офицеров в Сирию. Ранее они обеспечивали безопасность президента России Владимира Путина во время его поездки в Дамаск. По мнению журналиста издания Ирека Муртазина, убийство было целенаправленным. Кому-то необходимо было сорвать турецко-сирийские переговоры. Кроме того, по версии «Новой», приказ на убийство офицеров отдали из окружения Башара Асада. После гибели россиян в ночь на 3 февраля сирийская армия атаковала турецкие войска в окрестностях Идлиба, где с начала января действует режим прекращения огня. В результате, по данным той же «Новой газеты», погибли 6 человек. Еще 7 турецких военных были ранены. Анкара нанесла ответные удары, в результате были убиты 76 сирийских военных. Одновременно с вторжением турецких войск в Идлиб Израиль нанес ракетные удары по Дамаску. На это МИД Сирии обвинил Турцию и Израиль в поддержке и защите террористов. Тем временем в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на северо-западе Сирии. Представитель России в ООН Василий Небензя по этому поводу заявил, что такие встречи западные партнеры собирают только когда боевики оказываются под угрозой.
Но я все-таки еще раз хочу подчеркнуть, что в российской прессе, во всех источниках, этот рейс обозначается как регулярный рейс Тегеран-Дамаск. Вот так они о нем говорят. Чей, что, компании не говорят. Хотя если вы пойдете элементарно в какой-нибудь там поисковик и попробуете забить вот рейс Тегеран-Дамаск, вот я такого рейса
сейчас... Кстати, ваш слушатель как раз, вернее, гость передачи, Александр, он как раз-таки сказал, что других рейсов не было, а был вот как раз-таки из Багдада, насколько я его понял. То есть он именно ссылается на те данные, которые были перед ним.
Конечно,
да. А то, что говорит, что было там
написано... Он говорит о тех, что шло по расписанию. Да. Видимо, вот официально это был такой самолет из Багдада. Но Коношенков имеет в виду рейс, не фигурирующий в этом расписании Тегеран-Дамаск. Это какая-то очень таинственная история. Наверное, в ней еще предстоит разбираться, что это мог быть. Хорошо, что с ним
ничего
что, не случилось.
Знаете, здесь что странно еще. Если самолет в любом случае летел из Тегерана или из Багдада, он, значит, летел с востока. Израильские самолеты бомбили с территории Ливана, скорее всего. Это запад. То есть как могли перепутать сирийские ПВО специалисты, как могли перепутать цель, которая летит с востока, принять его за ракету, которая должна была лететь с запада, с Ливана. Это невозможно. То есть здесь очень много непонятных вещей.
Я хочу вот сейчас попросить вас помочь нам разобраться с этой историей, когда погибли 4 спецслужбиста. Две версии, как минимум, две главные версии. Одна из них состоит в том, что они помогали сирийской армии, они были снайперами. Вот есть такая версия, что они принимали участие в вооруженном конфликте вот просто руками своими. Вторая версия, которая поделилась «Новая газета», что они осуществляли такую мирную, благородную миссию защиты организации визита и защиты первых лиц. Я бы попросила Юрия Федорова. Юрий, можно нам объяснить, что они там делают, как вы это видите, как эксперт? Что сейчас делают российские спецслужбы на территории Сирии?
Ну, во-первых, я бы сказал, что две эти версии, они не противоречат друг другу. Потому что эти снайперы, они могут в случае... когда у них нет прямых задач по защите там, тех или иных высокопоставленных деятелей, они вполне могут воевать на стороне сирийской армии, как какие-то такие элитные солдаты. Хотя вообще это все очень напоминает историю о том, как микроскопом забивают гвозди, потому что снайперы из элитных подразделений ФСБ или там из ГРУ, я не знаю, откуда они, это высококвалифицированные специалисты, которых так просто вот в стычках обычных вооруженных сил использовать совершенно нелепо. Значит, свободное от защиты, там, я не знаю, Башара Асада или кого-то еще время, эти люди вполне могли воевать в Идлибе, убивая там, ну, например, каких-то лидеров тех группировок, которые оказывают сопротивление сирийской армии. Ну, а когда там намечалась вот эта встреча сирийского и турецкого президента где-то на границе Сирии с Турцией, ну, их вполне могли перебросить туда. То, что эта встреча, я имею в виду встреча двух президентов, могла не понравиться кому-то из окружения Басара Асада, это тоже вполне естественно, потому что в этом окружении сталкиваются различные группировки пророссийской ориентации, протурецкой ориентации. Ну, про турецкой ориентации там практически нет, про иранской ориентации, какие-то еще группировки. Это все очень напоминает банку со скорпионами, которые пытаются, с одной стороны, ну, сопротивляться тем силам, которые вообще хотят убрать режим Асада с политической арены сирийской, а с другой стороны, место под сирийским солнцем, с тем, чтобы контролировать, там, я не знаю, финансовые потоки, какие-то экономические активы и так далее и тому подобное.
Спасибо, Юрий. И я хочу спросить Павла Фельгенгауэра, какой вы видите роль вот этих конкретных людей? Вот какая версия их гибели кажется вам более близкой к правде? И как можно определить сегодня цели и задачи российской армии, которую мы много раз с вами уже выводили из Сирии, но она как-то все не выводится оттуда? Вот на этом этапе, на современном, что, какие решает она военные задачи там?
Ну, сначала два пару слов насчет того, можно ли перепутать планирующую бомбу с пассажирским самолетом. Вот недавно совсем под Тегераном КСИР сбили 2 ракетами ТОР, украинский лайнер, на котором летело очень много иранцев. Но иранцев и с канадскими паспортами тоже. Так что для КСИР и для сирийских ракетчиков это возможная задача. Они легко могут перепутать пассажирский самолет, бог знает с чем. Не очень высокая квалификация и желание нажать на курок. Значит, это теперь к этим погибшим спецназовцам. Это были альфовцы из подразделения антитеррора. Возможно, вполне, что они были снайперами, но это снайперы антитеррора тоже. Но вообще, в принципе, все бойцы альфы хорошо стреляют. В армейских операциях такие бойцы обычно не участвуют вообще. А их используют для каких-то ликвидаций, например, особо ценных, важных персон, там, террористов известных. Но это вроде российского аналога американских вот этих SEALs. шестая команда или что-то в этом духе. Что они, собственно, делали там в Сирии, где их убили, тоже совсем сейчас непонятно. Ну, то есть вот одни источники сказали в «Новой газете» одно. Есть официальные данные, что они были, участвовали в какой-то армейской, причем сирийской армейской операции под Алеппо. Сказать толком нельзя, наверное, что это не ГРУ, это Альфа. И Альфа так просто в армейских операциях практически не участвует. Это разные ведомства, разные задачи, разные люди. Но сказать сейчас именно, что они делали, не совсем понятно. Что там делают российские войска? Это довольно легкий вопрос. Россия установила в Сирии две базы. Старая база в Тартусе, военно-морская, расширена. Там сейчас постоянно присутствуют подводные лодки, другие боевые корабли, то есть там и появилась новая мощная авиационная база в Мении, которая, и обе эти базы обеспечивают присутствие, военно-морское присутствие в Восточном Средиземном море. Морское присутствие, которое официально восстановили в 2013 году, и воздушное прикрытие для этих боевых частей, для кораблей и подводных лодок. Потому что без воздушного прикрытия, но это не присутствие, это так, показать флаг. И для противодействия НАТО, то есть и США. Вот именно для этого они, Россия находится в Сирии. Поэтому нас интересуют именно эти две базы и сирийское побережье. Россия очень мало интересует остальная Сирия. Но желательно, чтобы там прекратилась гражданская война и установился твердый режим Асада, который будет обеспечивать наше военное присутствие на этих двух базах для того, чтобы противодействовать НАТО, препятствовать по возможности натовскому выдвижению в Черное море. Вот такие вполне себе понятные стратегические задачи. Поэтому, кстати, наши поддерживают наступление в Идлибе, потому что повстанцы и экстремисты в Идлибе угрожают в какой-то мере до сих пор базе Хмеймим. А базу Хмеймим надо обеспечить для других более важных стратегических задач. Ну и вообще хотелось бы, чтобы гражданская война в Сирии кончилась, чтобы не отвлекать силы из Хмеймим на поддержку сухопутных войск, там, сирийских, вот этих иранских всяких ополчений, проиранских ополчений, а чтобы они занимались своей основной задачей – противостояние США и НАТО. И никуда, конечно, из Сирии они уходить не собираются ни под каким видом, потому что противостояние Западу, оно остается. Продолжается война в Сирии, закончилась война в Сирии, противостояние НАТО есть и будет.
Ну, в том-то и дело. Спасибо, Павел, что, поддерживая наступление в Идлибе сирийской армии, она вступает России в прямое противоречие, в прямую конфронтацию со своим якобы союзником в этом конфликте с Турцией. Это просто сейчас, по-моему, конфликт начинается по новой, правильно я говорю, Яшар, вот с этой страной?
Да, верно, очень потому острый. Что Турция очень беспокоит, ну, несколько вопросов, несколько моментов. Во-первых, ну, как Турция, в первую очередь, она обращает внимание на гуманитарную проблему, которая возникает в Идлибе, и в результате которой уже, по словам Эрдогана, около миллиона человек движутся в границам Турции, и ну вот-вот они ее просто пройдут, и это для и так уже 4 миллионов сирийских беженцев будет еще 1 миллион. Турции просто очень трудно с этим справляться. Она, конечно, даже по словам Эрдогана, да, мы справляемся, да, мы стараемся, но мы не жалуемся, как говорит он, но это все равно проблема, потому что он еще и хочет поддержки все-таки Европы. Если они не будут помогать, то он их просто может пустить дальше.
А если армия Асада устанавливает контроль в этом районе, то гарантированный поток беженцев?
Я думаю, вот как раз-таки коллега лучше объяснит, почему да. это так случается. Но насколько я понимаю, это, вот знаете, вот было несколько зон деэскалации. Все эти зоны деэскалации в результате превратились в одну зону деэскалации. То есть все те, кто не был согласен с Асадом, которые, часть из них была вооруженная и непримиримая, они все оказались в результате в одной провинции Идлиб. И теперь их там очень много. То есть, насколько я понимаю, там не было больше миллиона населения, но сейчас их около 3 и больше.
Но Турция не заинтересована в том, чтобы армия Асада устанавливала контроль в этой провинции.
Турция, по ее словам, дело не в том, чтобы она не устанавливала контроль, а просто Турция понимает, что вот эти все люди, которые из других городов в результате вот этих всех, вот этой войны, да, многолетней войны, собрались в Идлибе, они не смогут жить при Асаде. И Асад не будет с ними церемониться. То есть, и они все это понимают, они просто двинутся в Турцию. А Эрдоган, насколько я понимаю, он хочет создать из этой территории такую зону безопасности, он так ее и называет, в которой он построит дома, школы и так далее. И он просит помощи у зарубежных тоже стран, у всех. И он к России также обращается. Давайте мы это закроем, эти территории, начнем строить дома, и пусть эти люди просто живут так. Но сирийская сторона, Дамаск, с этим смириться не может. Тем более, тогда, когда у них все успешно получается продвигаться вглубь, они уже, насколько я знаю, уже 4 наблюдательных пункта прошли турецких, окружили их, а раньше их было 12, вот представьте себе. То есть они абсолютно, ну, в данном случае не следуют договоренностям, которые были между Турцией и Россией. И Россия в этом поддерживает, кстати, Дамаск, с одной стороны. И вот здесь как бы накаляется ситуация, потому что Турция говорит, да, мы не смогли сделать то, что от нас ожидалось, но нам для этого нужно было и больше времени. А Асад саботирует, по версии Анкары, вот эту ситуацию. И здесь возникает вечный конфликт. То есть Россия не может остановить Асада, а Турция обращается к России.
Она что, пытается, что ли, его остановить?
Я насчет не может, вот, наверное, да, пытается как... ли... Нет, насколько я понимаю,
или ставит себе такую задачу остановить. Вот давайте, да, вот Хасан, давайте вас послушаем. Я бы хотела, чтобы вы нам определили задачи, военные задачи Российской Федерации в этом конфликте. И можем ли мы назвать, вот после этой истории с наступлением на Идлиб, в котором абсолютно российская сторона поддержала сирийскую сторону Асада, нельзя говорить так широко, сирийскую сторону Асада, можем ли мы называть Турцию и Россию после этого союзниками в этом конфликте?
Вы знаете, Турция и Эрдоган, в частности, он давно сдал все свои позиции, что касается сирийского конфликта. Это он сделал с тех пор, как американцы поставили на курдов из ПКК и на, как ни странно звучит, на Россию в остальной части Сирии. У Эрдогана осталась одна проблема по этому поводу, это обеспечить безопасность своих границ. Все, больше ему в Сирии ничего не надо. И сейчас, если он возмущается, то он возмущается не по поводу гуманитарной обстановки, не из жалости к сотням тысячам сирийских беженцев, а потому что он их боится, ему они не нужны. И так уже в Турции более 3 миллионов. Сейчас уже более миллиона скопились на границе с Турцией.
Ну, то есть я повторю свой вопрос. То есть он понимает, что если будет установлен контроль Асада над этой территорией, эти люди не смогут там жить и устремятся в Турцию,
эти
правильно?
Люди не смогут никогда жить. И вот здесь вопрос, знаете, я хотел бы акцентировать внимание именно на эту тему. Вот Россия, Иран, сирийский режим говорят об освобождении этих территорий, понимаете?
Ну, да.
А мы видим, что все население покидает эти земли, как только там появляются солдаты Асада.
Освобождение от населения, то видимо, имеется
да,
в виду.
Да, освобождение. То есть здесь уместнее всего говорить об оккупации этих территорий, понимаете? И вот они готовы, они идут в Турцию не потому, что они любят Эрдоган или турецкую власть, а потому что они согласны жить где угодно, с кем угодно,
зол,
под кого
да.
угодно, но не под властью Асада. Понимаете, вот именно из двух зол они любую другую сторону выбирают, кроме Асада. Что Россия хочет? Россия, естественно, хочет установить полный контроль над Сирией, потому что это сейчас Кремлю очень...
То есть
очень...
даже в ущерб своим отношениям, продекларированным прекрасным с Турцией?
Я думаю,
в ущерб,
что...
очень
нет,
такой...
это кажется в ущерб. Я думаю, что они давно договорились.
Да, есть такое, такая
что-то
версия.
Что-то они взамен дадут ему. Может быть, в Ливии, может быть, еще где-то. Да, может быть, в экономических отношениях какие-то уступки. Они об этом давно договорились. Но как это сделать, чтобы установить там российско-сирийскую, асадовскую власть, и не причинять такую большую волну иммигрантов.
Проблема.
Беженцев. Это большая проблема и для Турции, и для Европы будет, понимаете? Вот,
но можно ли это сделать? Это же фактически невозможно, чтобы и установить контроль, и да, заморозить просто их там всех, лагетто
да,
создать,
это
обнести колючей проволокой и все.
Знаете,
так это что, решение
проблемы?
Я тоже
соглашусь с моментом о том, что здесь, наверное, была какая-то договоренность все-таки за закрытыми дверями, о которой мы не знаем. И иногда есть такое ощущение, потому что, с одной стороны, Эрдоган говорит резкие слова, а потом вдруг говорит, мы не можем рисковать своими отношениями с Россией в такие моменты. Но когда происходят такие трагические события, когда погибает 8 человек, турецких граждан, из них, там, если не ошибаюсь, 6 или 5 военных были, а остальные гражданские, то тут просто турецкое общество накаляется, и оно задает, ожидает от своего лидера какой-то резкой реакции. Ему приходится резко высказываться, но потом немножко останавливаться. И тут вот эти остановки, с одной стороны, они, ну, в целом, вот этот конфликт, он, конечно, российская сторона, мне кажется, очень часто, пытаясь приблизить себе Турцию, закрывает на некоторые вещи глаза, позволяет некоторые вещи делать. И даже вот, ну, для чего она это делает? Чтобы, конечно, ослабить НАТО, чтобы отношения у России, и, вернее, у Турции и у Америки продолжали портиться, потому что это влияет на вот как раз таки ее отношения с Западом. Чем дальше Турция от Запада, тем ближе она к России. Ну, есть такая вот...
Ну, это есть такое, но не в данной ситуации. Вот в данной ситуации кажется, что Россия совсем не считается с турецким интересом. Кажется.
Здесь нужно смотреть на заявления, но когда мы видим, что делает, что происходит, например, Эрдоган резко высказался, уехал в Украину, вернулся, во время поездки более так сдержанно высказался в адрес России, и потом они созвонились с Путиным, а завтра уже едет российская делегация в Турцию обсуждать как раз эту трудную
ситуацию. Вот эту ситуацию. Давайте спросим у военных экспертов. Юрий Федоров, я бы к вам вот сейчас обратилась ровно с тем же вопросом. Считать ли их после этого военными союзниками? Это игра со стороны Эрдогана. То есть он делает резкие заявления, но в принципе они договорились с Путиным, что разрешат Асаду взять контроль над этими районами, хотя как из этого выруливать, непонятно. Или это серьезное обострение действительно отношений, потому что Турция не понимает, как решить проблему беженцев, если эти войска будут под контролем войск Асада.
Но прежде всего я бы хотел сказать, что Турция и Россия – это исторические соперники и в Черноморском бассейне, и в Средиземном море. Сколько в истории мы знаем этих самых русско-турецких войн, которые кончались победой то одной, то другой стороны. И в течение Холодной войны Турция рассматривала Советский Союз как одного из своих как главную угрозу своей военной безопасности. Сейчас ситуация немножко другая, но историческое прошлое, оно никуда не уходит, и оно остается. И в российском политическом классе, и в турецкой элите. И то, что происходит между Россией и Турцией сегодня, это какое-то такое частичное сотрудничество, основанное на общей заинтересованности в том, чтобы каким-то образом уменьшить роль Соединенных Штатов и, так сказать, немножко, так сказать, потеснить, улучшить позицию, ослабить позицию НАТО, я бы сказал, вот так, с тем, чтобы, ну, усилить позиции России, это понятно. С другой стороны, есть очень много противоречий. Но уже коллеги говорили о том, что главная задача Эрдогана в свое время была убрать в отставку, убрать с политической арены Сирии Асада и передать там власть какому-то более приемлемому с турецкой точки зрения политическому лидеру или политической группировке. Интересы России и Турции сталкиваются сегодня в Ливии. Интересы России и Турции сталкиваются по вопросу о Крыме, ведь уже упоминалось о том, что Эрдоган только что побывал в Украине, И когда он принимал, по-моему, парад украинских войск, какой-то такой торжественный марш в его честь, он сказал «Слава Украине!», а значит, ему ответ был «Слава героям!», что тоже, в общем, Эрдоган так просто, как любой политический деятель серьезный, так просто такие штучки не выкидывает. За этим стоит серьезное недовольство российской позиции вообще и по Сирии в частности. Теперь вопрос вот о чем. В ближайшие, видимо, недели, так, по крайней мере, к этому склоняется большинство военных экспертов, сирийские войска, правительственные, при поддержке российских спецназовцев и, главным образом, авиации, и при поддержке проиранских, так называемых шиитских батальонов, окончательно выдавят вот этих вот самых несчастных людей из Идлиба, это последнее убежище, в котором скопилось до 2 миллионов примерно, насколько я представляю себе, людей оппозиционных режиму Асада и вооруженной оппозиции, и, так сказать, мирных жителей. Эти люди, скорее всего, хлынут в Турцию, что еще более осложнит обстановку. А что будет дальше? А дальше будет, с одной стороны, оппозиция сирийская перейдет к партизанской войне, как я представляю себе. Во-вторых, далеко не все территории Сирии окажутся под контролем правительства в Дамаске. Существуют обширные территории, которые так или иначе контролируются курдскими отрядами и курдскими политическими организациями на севере Сирии. Эти организации вынуждены будут сотрудничать, в какой-то мере сотрудничать с Дамаском, но в то же время будут стараться сохранить максимальную автономию. Будет резкое усиление противоречий между Россией и Турцией, с моей точки зрения. А об этом уже говорилось, но я бы хотел обратить внимание на то, что будут возрастать противоречия между Россией и Ираном. Противоречия относительно того, кто же, собственно, играет главную роль в Дамаске, на кого ориентируется Башар Асад. А должен сказать, что Башар Асад вполне себе успешно ориентируется на самого себя и на интересы своего клана. И он не собирается быть марионеткой ни в иранских, ни в российских руках. И вот возникнет, я думаю, что он уже формируется, вот такой вот треугольник противоречий между режимом Башара Асада и правящим кланом Асада Маклуфов, это правящая группировка в Сирии, проиранскими политическими кругами и кругами, ориентирующимися на Россию. Я должен сказать, что и те, и другие, то есть и проиранские силы, и пророссийские, они имеют своих людей в сирийской армии. И эти формирования, они время от времени сталкиваются, и такое, по-моему, столкновение было в декабре месяце между пророссийской военнослужащими пророссийской 5-й бригады сирийской арабской армии и силами, которые ориентируются на Иран, это 4-я танковая дивизия, там произошли вооруженные столкновения. Так что можно ожидать, что борьба за власть и влияние в Сирии только усилится. И на этом фоне будет разворачиваться партизанская война, которую будут подпитывать совершенно естественно внешние силы, я думаю, прежде всего, это арабские государства зоны Персидского залива, для которых ситуация в Сирии не безразлична. А что касается России, то она как была, так и останется в роли, вы знаете, вот у меня такая аналогия, возникает обезьяна, запустившая руку в банку с орешками. И она не может вытащить кулак, в котором зажаты орешки, и очень по этому поводу огорчается, потому что орешков жалко. Вот эти орешки – это две базы – военно-морская в Тартусе и военно-воздушная в Хмеймиме. Потому что Москва, в общем, играет очень слабую, по сути дела, очень слабую роль в этой ситуации. Она вынуждена действовать так, как хочет, как ей навязывает Башар Асад и его окружение. Потому что в противном случае Ну, можно ведь поставить вопросы так, если вы не согласны, вы русские, вы Кремль, не согласны с нашими взглядами, нашими целями, ну, в общем, мы можем обойтись и без вас, вы уже свою роль выполнили в какой-то мере. В контрпартизанской войне ваша авиация не очень важна, важны гораздо более проиранские шиитские батальоны, которые будут зачищать местности и удерживать власть. И вот тогда, и поэтому Москва вынуждена постоянно сдавать позиции, идти на поводу у Дамаска, что, естественно, вызывает крупные неприятности в отношениях с Турцией, в отношениях с западными государствами, которые хотят ставить свои цели, добиться какого-то перемирия, прекращения огня в Турции. Это одна из главных.
Спасибо. Но я так понимаю, вот, что Москву не очень смущает, что она, как нам говорил Павел Фельгенгауэр, испортит отношения с западным миром, ровно вот, участвуя в некоторых операциях Асада, которые не нравятся Западу и Турции в частности. И я, Павла, все-таки еще раз уточню, спрошу его, если вы тоже согласны с этим прогнозом, что удастся армии Асада установить контроль над этой провинцией Идлиб, то получается, что Россия будет в какой-то степени ответственна за то, что через границу хлынет еще 2 миллиона беженцев, а то и 3, вот говорит, между прочим, наш гость Хасан, и они добавятся к тем 6,5, которые уже есть.
Сейчас больше 3. В Турции больше 3 миллионов, 3,5, и примерно 3,5 миллиона сейчас в Либе. Там до войны было 1,3 миллиона, остальные это из всех разных частей Сирии. Да, это серьезная проблема беженцы, но есть еще более серьезная проблема для Эрдогана. Турки переформировали свободную сирийскую армию, даже переименовали ее в сирийскую национальную армию, так что у них два названия. Перевооружили, так сказать, обучили, и теперь этих бойцов используют в разных местах. Они начало в 2018 году, именно они в первую очередь участвовали в осаде и штурме, в конечном итоге захвате Африна, курдского города и кантона. Это к северу от Идлиба, на турецкой границе, там в уголке в северо-западе. Они же участвовали в операции «Источник мира». Это в Рожаве, это северо-восток. И опять же турки пускали их вперед, чтобы нести меньше потерь регулярных турецких военных, в том числе призывников не терять. Это нехорошо для общественного мнения в Турции. Опускали вот этих сирийцев, которых сами вооружили и организовали. Свободная сирийская армия. И опять же теперь они их высадили в Триполитании воевать с Хафтаром на стороне Сараджа, тоже на стороне Турции. Но все эти люди, их семьи находятся в Идлибе. И если они вот участвуют во всех этих операциях и находятся в разных местах, кто в Африне, кто в бывшей Раджаве, кто, значит, в оккупированной теперь части, кто в Ливии, а их семьи будут изгонять, для Эрдогана это, у него вся эта армия развалится. А он, по-видимому, хочет их использовать и в других местах. Так что я верю Эрдогану, когда он говорит, что до конца февраля он ждет, а потом начинает операцию по изгнанию сирийской армии, асадовской, сирийской арабской армии из Идлиба за пределы вот этих турецких постов, которые сейчас они окружили. Хотя, я думаю, опять в первую голову вперед пустят вот свободную сирийскую армию, но турецкая армия будет оказывать серьезную поддержку танками, тяжелой артиллерией и авиацией. Возможно, установят над Идлибом или над частью Идлиба бесполетную зону для российских ВКС. В принципе, Турция в военном отношении в этом регионе намного сильнее России. И если Эрдоган принят решение выдавливать оттуда пророссийских союзников, Россия не сможет, в общем, ничего всерьез сделать. И поэтому ей сейчас предлагают, или это будет вот такое публичное унижение, возможно, потери среди российских самолетов и военных, если они вмешаются в эту ситуацию. Либо Москва окажет серьезное давление на Дамаск и заставит их отступить. Ну, не очень далеко, но, во всяком случае, отойти с тех мест, что они заняли в ходе последних недель. Я не вижу для Эрдогана возможности для отступления. Турецкие источники говорят, что Путин в разговорах с Эрдоганом соглашается, что да, должно быть перемирие, надо остановить наступление в Идлибе, а российские военные вроде как его не слушают. Но это не то, что они его не слушают, но у наших военных свое мнение, как и с Израилем. Они не считают, что дружба Путина с Эрдоганом, дружба Путина с Нетаньяху – это полезные вещи, что все равно это западные союзники, Турция – член НАТО, Израиль – американский союзник, и не надо с ними так вот близко дружить. А в то же время кремлевская политика, которую лично курирует и проводит Путин, это именно чтобы создать на Ближнем Востоке такую сеть, что Россия говорит со всеми, что Россия близка и с Турцией, Россия близка с Израилем, и Россия говорит и с Ираном, и с Ириадом, и со всеми, и с Египтом, со всех сторон она участвует. Поэтому здесь серьезное противоречие в российской политике. Но нам, я думаю, что будет очень серьезный кризис, потому что обратить наступление сирийской арабской армии для Эрдогана – это обязательно. Это не, и дело не только в Беже.
Спасибо, Павел. Я вот хочу предложить вам посмотреть, как наши московские прохожие представляют себе роль российских спецслужб в Сирии. И Хасана, ну, тоже попрошу вас прокомментировать эти мнения. Верно ли они себе это представляют? Давайте посмотрим.
Как вы думаете, что делают в Сирии российские спецслужбы?
Защищают интересы России. Это внешняя политическая и геополитическая задача. Сирия является единственным союзником на Ближнем Востоке. Там база, военно-морская база России. И задача коллективного Запада была вытеснить оттуда Россию. Но так сложились обстоятельства, там игроков очень много. Турция, Иран, Россия, Соединенные Штаты. Ну, я думаю, что они там будут постоянно. Там война будет не прекращаться. Но по большому счету там тоже делать им нечего.
Понятия не имею.
Спецслужбы, ну, обеспечивают мир нашим. Безопасное нахождение наших войск в Сирии, я так думаю.
Защищают там мир. Пытаются защитить.
Это не мне вопрос.
Отслеживают данные сотовой связи.
Нас охраняют.
Находятся там по заданию нашего правительства. А что делают, мне сложно ответить, я не знаю.
Веселятся.
Вы знаете, дело политики очень серьезное. Это все равно, как, допустим, мы придем к кулинару и начнем говорить, ты не так делаешь, не там разворачиваешься, не то. То есть есть специалисты во всякому делу. И я, в общем-то, специалистам доверяю.
Помогают в борьбе с вооруженными силами, которые нападают на Сирию.
Защищают жителей.
Безусловно, они ведут определенные военные действия. Что они еще могут делать?
Ничего, безобразием занимаются. Но вместо того, чтобы порядок здесь наводить, они лезут туда, где нам нечего делать абсолютно и далеко. Они сами там разберутся.
Хасан, представьте, что мы вас поймали на улице с этим же вопросом. Вы прохожий московский, как вы на него отвечаете?
Вы знаете, вот люди отвечали, либо они не знают, либо они повторяли то, что слышат по российским телеканалам. Это нормально. Спецслужбы, в принципе, они и на то спецслужбы, чтобы обычные гражданские лица не знали, чем они занимаются здесь или там, или в другой стране.
И мы на этом завершаем. Следим за ситуацией. До свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.